Осторожно, дети!
Всем добрый вечер еще раз. Вы слушаете радио «Спутник». Спасибо большое. С вами Ксения Мишонова, «Осторожно, дети», и Алексей Красильников со мной сегодня в студии.
Добрый день.
Добрый вечер уже. 8 вечера. Спасибо, что вы нас слушаете на частоте в Питере и в Москве.
И обязательно смотрите в интернете, Рутюб, ВКонтакте, многие другие социальные сети, которые это позволяют, которые адекватно смотрят на информацию. Пишите нам на телеграм-канал. В описании ссылочка «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Все ваши комментарии обязательно учитываем и к чему-то даже возвращаемся потом, в следующих передачах. Это обратная связь, это очень и очень важно.
Да-да-да. Кстати, Алексей, по поводу обратной связи. Мы в прошлый раз с вами проводили опрос по поводу опеки. И целый час, в общем, посвятили этой теме. И мне пришло несколько обращений, где подробно цитировали наш с вами эфир. И я очень благодарна всем, кто откликнулся, кто послушал, кто дал свои замечания. И мне вообще, на самом деле, эта программа тоже ко многому привела. Многие выводы я сделала, как мне кажется, положительные. Вот. Но то, что система поддержки семьи и даже органов опеки и попечительства, о которых мы говорили в прошлый раз, нуждается в переменах, в перезагрузке, в реформах, это, в общем, однозначная для всех, мне кажется, уже очевидная вещь. Так, ну, вернемся к нашему эфиру. Мы сегодня спрашиваем, семья без штампа в паспорте – это не семья или штамп не имеет значения? Слушайте, ну вот смотрите, у нас уже в моем телеграм-канале «Осторожно, дети» не семья, говорит 60%, 40% говорит, штамп не имеет значения. Все-таки большинство склоняется к тому, что хорошо бы брак зарегистрировать.
Ну, да,
и
да.
Штамп все-таки влияет. Брак – это союз мужчины и женщины, официально зарегистрированный в ЗАГСе, и со дня регистрации у супруга возникают права и обязанности, которые предусмотрены нашими российскими законами. Если отношения не зарегистрированы официально, нужно учитывать некоторые особенности, которые влияют на права в таком союзе, я бы так сказала, да, союз, гражданский союз. Ну, например, мужчина не признается отцом ребенка автоматически. Запись об отце производится по совместному заявлению отца и матери или по заявлению отца и решению суда. Если ни того, ни другого у вас сейчас нет, то через спустя время вы будете вынуждены устанавливать отцовство и опять через суд устанавливать, что вы являетесь отцом. Например, супруги без регистрации брака не могут быть приемными родителями, оформить опеку над одним ребенком. Женщина не может получить пособие для беременной супруги, призывника, и не вправе подать на алименты на свое содержание и до трехлетия ребенка. Имущество, которое вы купили, пока живете гражданским союзом, в общем, не считается совместным, оно принадлежит тому, на кого оно зарегистрировано, и придется оформлять долевую собственность, но это все очень сложно. Заключить брачный договор, где можно заранее договориться о том, что будет после вашего союза, развода, тоже нельзя. Ну, в общем, там очень много. Мы еще про это сегодня поговорим. Много-много-много всего, чего будет вам нельзя, где вы будете ограничены в жизни, если вы не заключите союз. Ну, вот сейчас компетентно нам об этом расскажет адвокат Людмила Айвар. Людмила, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я, кстати, Людмила, ну, мы привыкли уже, мы зовем ее, и все ее знают как Мила, Мила Айвар. Мила, расскажите нам на опыте, на своем адвокатском, у вас большая, огромнейшая практика, вы профессиональный очень человек. Чем чревато жить без брака?
Ну, есть, с одной стороны, плюсы, которые граждане, живущие в так называемом сожительстве, используют с определенных целей, Есть минусы, о которых вот вы только что перечислили. Давайте про минусы. Да? Ну, понятно, что ребеночек, когда подрастает, начинает интересоваться всякими разными вещами, и вдруг попадает ему на глаза свидетельство об усыновлении. А потому что именно через получение свидетельства об установлении отцовства, не усыновление, а установление отцовства, можно записать ребеночка, вписаться в свидетельство о рождении в качестве отца, получив сначала свидетельство об установлении отцовства. И ребеночек задает вопросы: «Мама, а что ж я, не родной, что ли? Зачем же мне вот это свидетельство об установлении отцовства выписали?» И убедить ребенка, на самом деле такие случаи бывали, и я просто из практики рассказываю, убедить ребенка о том, что вот мама с папой не в браке, поэтому мы пошли по такой сложной процедуре получения документов, достаточно сложно. У ребенка зарождается недоверие к собственным родителям, потому что, в принципе, они его, наверное, с его точки зрения обманули. Далее, ну, пособия, понятно, которые семьям выделяют. Что касается алиментов. У нас ведь алименты могут взыскивать не только на детей, но и на супругов. Если супруг во время брака, либо в течение 5 лет после расторжения такового, получает инвалидность, в этом случае можно обратиться в суд о взыскании алиментов на супруга, который нуждается и который социально не защищен и не обеспечен. А при отсутствии такой истории, как брак, да, такого счастья, как брак, этого сделать невозможно. Прежде чем получить алименты на ребеночка, если ребенок не записан в свидетельстве о рождении, а очень часто дамы пользуются такими инструментами, как мать-одиночка с целью получения пособий, а потом вдруг все это вот распадается, семья, и она говорит: так ты сволочь, я сейчас подам на тебя на алименты. Начинает бегать по судам, устанавливать отцовство, записывать отца в свидетельство о рождении и получать алименты. Все это долгая, длинная, отвратительная, неприятная процедура. Имущество, опять же, приобретается во время брака, оно у нас, если нет брачного договора, а брачный договор, вы, по-моему, уже сказали, Ксения, вступает в действие исключительно в семье, которая скреплена узами брака в органах ЗАГСа. Если же такового нет, и имущество оформлено на одного из сожителей, доказать, что второй сожитель имеет на это имущество какое-либо право, практически невозможно. Таких процессов у меня было многочисленное количество, несмотря на то, что и пытались доказать, что и сохраняла это имущество, и красила, и белила, и обои клеила.
Ипотеку и платила, и, да, ипотека, помогала.
И все равно, да, и все равно суды встают на сторону того лица, у которого... на которого это имущество оформлено.
Мила сама многодетная мама, и Мила ветеран движения, ветераны любви, я их называю, людей, которые больше 10 лет в браке.
Мила... Я трижды ветеран любви.
Да. Вы для нас в этом смысле пример. Вот. Мила, ну вот как человек опытный, да, все равно скажите, на мой взгляд, этот штамп меняет. Многое меняет. Ты вроде живешь, но когда ты это все организовываешь в ЗАГСе, это все равно меняет отношение людей к самому. Мне вот это слово ужасно не нравится, но оно используется в жизни и в обществе, да, сожительство. То есть это не про любовь, а я хочу про любовь. Да? Ваше сожительство, оно меняется, когда вы ставите штамп в паспорте.
Причем тут даже, если, прошу прощения, пару слов добавлю, это даже не только правовой момент, а еще и психологический, внутренний, личностный.
А еще нас не венчают без паспорта. Правда же, Мила? Нас же не венчают без официального брака-то. Вот.
Абсолютно. Есть такие случаи, но всегда люди идут в правильные церкви, венчают прихожан только в случае, если они приносят свидетельство о браке. По поводу штампа в паспорте, да, мы говорим?
Да.
На самом деле штамп в паспорте – это, наверное, какая-то гарантия благополучия, надежности и доверия друг к другу. У меня вот есть приятельница, заведующая ЗАГСа, я у нее как-то поинтересовалась. А вот как сегодня, да, с браками, с разводами, она говорит, ты не представляешь. Молодежь приходит заключать браки, и через полгода они приходят их расторгать. Но их гораздо меньше, чем заключается брак. А по статистике, кстати, гораздо больше сожительств распадается, нежели зарегистрированных браков. Ну, для женщины это, наверное, некая стабильность и гарантия, и уверенность в том, что мужчина все-таки ей доверяет, ее не бросит. А мужчина, понимая, что у него стоит в паспорте штамп, он более ответственный, потому что за этим штампом в паспорте все-таки есть определенные правовые обязательства, которые наступают. И в этой ситуации люди просто друг другу доверяют. А почему не пойти и не зарегистрировать брак, если мы живем вместе? Нет, я объясню, почему. И у меня тоже были такие ситуации. Это связано с неким уголовным преследованием, когда у одного из супругов пытаются отнять имущество, таком кредиторы, например, да, или его привлекают к уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением имущества. В этом случае он все оформляет на, соответственно, незарегистрированную свою партнершу или партнера и уходит от такой ответственности. Мне вот знаете, что не нравится даже в зарегистрированных браках, когда один из супругов начинает приобретать имущество на своих родственников. Вот квартиру на маму, машину на папу и вот прочее. Вот от таких людей нужно просто, наверное, бежать, потому что, несмотря на наличие штампа в паспорте, человек планирует, что когда-то ему придется
делить имущество.
Делать шаг назад и делить, а делиться совсем не хочется.
Спасибо большое, Мила. Рада была вас слышать и видеть на волнах радио «Спутник». Спасибо вам большое. Мила Айвар, очень известный, популярный, профессиональный адвокат, я бы так сказала, нашей страны, даже не Москвы, а нашей страны. Мы много пересекаемся, много у нас совместных было пересечений и дел, поэтому спасибо вам большое. Двигаемся дальше. Ну, мы уже сказали все риски и минусы без брака жить. Ну, вот, кстати, Мила сказала, что вот про детей, да, установление отцовства, а раньше была вообще жесткая история. Если женщина, скажем, рожает ребенка от мужчины, который женат, и все-таки они хотят, чтобы этот ребенок, чтобы папа был вписан в свидетельство о рождении, то выдавали вообще бумажку об усыновлении.
Ох, как!
Об усыновлении. Я знаю эту историю.
Подождите, а кому?
Папе.
Отцу об усыновлении, несмотря на то, что он в браке с...
Нет, он в браке с другой женщиной.
Но им ребенок усыновлен.
Им ребенок усыновлен от женщины, которая...
Со стороны. Тут и вопрос,
кому. И я помню, у меня была подруга, у нее такая же была история, и при том, что он вроде как фактически жил в этой семье, где появился ребенок, а с женой не жил, не был расторгнут брак. И они пришли регистрировать ребенка, и сотрудник ЗАГСа им сказала, что повергла, конечно, ее просто в ужас, она сказала, и подальше спрячьте эту бумажку. Ну, как мы знаем, и как мы тоже говорили Алексею в этой студии, все тайны становятся явными, и ребенок, конечно, нашел эту бумажку, обязательно найдет бумажку об усыновлении, еще чем-нибудь в свой прекрасный подростковый возраст. Это всегда очень напряженный период для семьи, пройти этот кризис очень сложно. Кстати, о кризисах. В каждом браке есть кризисы. Говорят, что больше всего разводится на первом году, потом третий год, потом пятый год. Вот как пережить эти кризисы, как поймать этот кризис за хвост, не раскрутить его до похода, соответственно, в ЗАГС, чтобы развестись, мы поговорим с нашим другим гостем.
Получим психологическую также поддержку.
Поддержку, да, это психолог, это тоже моя приятельница, моя знакомая, я горжусь, что я ее знаю лично, что мы много тоже вместе сотрудничали, работали. Это известный психолог, она известна, в принципе, в СМИ, ее хорошо очень знают, она участвует во многих телевизионных проектах и ведет свой блог, это Анетта Орлова. Итак, Анетта, добрый вечер. Рада вас приветствовать на радио «Спутник». Вот никак не могла с вами встретиться, решила вот так встретиться с вами.
Спасибо, мне очень-очень приятно. Я очень рада вас видеть.
Добрый вечер.
Анеточка, сегодня говорим про брак со штампом и без. Я в своем телеграм-канале «Осторожно, дети» запустила опрос. Вот люди мне говорят, 60% проголосовало, что без штампа, в общем, вы не семья. 40% говорит, что штамп ничего не меняет. Но мы знаем точно, что штамп меняет, и мы бы очень хотели от вас получить какие-то советы, рекомендации такие краткие про кризисы семейные. Люди боятся вступать в брак, а когда вступают, потом, к сожалению, разводятся. Мы сейчас в тройке мировых лидеров по разводам, что не радует. Кризисы первого, третьего года, пятого года, то, что нам говорили советские социологи, это сохраняется тенденция в современном мире?
Да, она сохраняется. Почему? Потому что вот в любом браке есть центростремительные и центробежные силы. Есть что-то, что нас соединяет, и наоборот, какие бы мы ни были святые, какие бы мы ни были замечательные, как бы мы ни готовились бы к этому процессу, есть силы, которые нас выдавливают из брака. Вот, к великому сожалению, постоянно мы должны удерживать баланс. Ну, во-первых, первый год — это вообще такое достаточно сильное испытание. Считается, что оптимальным время вступления в брак — это от года до 2,5 с момента знакомства. Почему? Потому что до года, когда быстро, очень спонтанно вступают в брак, в общем-то, недостаточно понимают, с чем и с кем имеют дело, и, в общем-то, на такой идеализации. Когда долго вместе, например, уже там 5 лет, то хорошо понимают, с чем имеют дело, но не хватает вот этой влюбленности, вот этих эндорфинов.
Угу.
И тоже как бы...
Поэтому которые бы сгладили нам вот эти все, как вы говорите, центробежные силы.
Да, но первый год, конечно, это сложное время. В первую очередь это сложное тем, что обычно это период, когда, ну, не всегда, но часто, когда женщина беременна и рождается ребенок. Год, полтора, два. И вот этот момент, когда появляется ребенок, существенный момент, почему? Потому что пересмотр весь системы. Почему вообще стали больше разводиться? Я думаю, что это связано с некой инфантилизацией, тенденцией к инфантилизации. Огромная тенденция гедонизма. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас фактически вот функции семьи. Вот раньше люди соединялись для того, чтобы выжить в этом мире. Нужно было быть вдвоем, чтобы выжить. А сейчас, если мы с вами смотрим, то любые функции семьи фактически, кроме эмоционального тепла, можно отдать на аутсорс. Тебе придут, уберут, ты пойдешь в любом месте, ты можешь фастфуд тот же самый поесть или принести домой доставку. Сайты знакомств – колоссальная конкуренция для брака, потому что интимная жизнь, да, сейчас очень
проблематично
эти вопросы решают люди. И что в семье остается? В семье остается подлинная уникальность другого человека, эмоциональная интимность, такое тепло человеческое, и совместные идеи.
А если начинаются сложности, то современные люди не хотят заниматься сложностями и работать над отношениями.
Проще выбросить, чем починить.
Легче, да, разойтись, сказать, слушай, пойду я своей дорогой.
Ну да, но ведь дело в том, что мы же не можем сказать, что это... Слушайте, оценку вот я бы тут не давала, ни плохо, ни хорошо, вот так.
Угу.
Вот так. Почему? Потому что, ну, ему удобно, он может это себе позволить. Вот если бы действительно бы, когда бы расходились бы, было бы сложно выстроить новые отношения, то люди бы берегли. А когда у нас сайт знакомств, где одномоментно 15 окон тебе кричат, давай встретимся без обязательств, и все на это согласны, то, в общем-то, сложно преодолевать совместные трудности. Мне еще кажется, что сейчас люди не всегда взвешивают те большие задачи, которые они на себя взваливают. Слишком развилась нарциссическая культура, надо больше иметь, надо большим владеть, надо большего достигать. И молодые, они берут на себя такие обязательства, сейчас про совместную ипотеку или там еще про что-то, что в семье потом остаются только одни проблемы. То есть семья не дает никаких позитивных вот этих плюшек, ну, грубо говоря.
Да.
А ты
эмоции,
понимаешь, что ты как робот должен это преодолевать.
И тащить на себе весь груз вот этих мечт неизбыточных.
А в это время кто-то, да, а кто-то на стороне в это время предлагает тебе приятное времяпровождение и готова тобой восхищаться. Или готов для тебя все делать. И цветы, которые он подарит, это не те, которые он со своей карты зарплаты, понимаете? Это не из общего бюджета. Вот, к сожалению, да, инфантильность, когда мы не совершаем тот внутренний духовный выбор.
Ну, а хорошо, Анеточка, это понятно,
того,
да. Спасибо большое, что вы вот так нам обозначили современную жизнь. Ну, а на прощание хочу спросить у вас, куда мы идем-то? Как мы придем-то опять к осознанию, что брак и семья – это фактор успешности, и что без этого нам, как вы говорите, не выжить в мире? Какой у вас прогноз?
Семья – это самая опорная часть государства. Это, конечно, очень здоровая история, когда человек все равно он склонен к тому, чтобы быть в паре. И это важно для человека. Я очень надеюсь, что все-таки потихоньку, понемногу мы будем вот эту культуру, когда мы ценим порядочность, ценим преданность, ценим верность. Я думаю, что вот это самое главное, потому что вот для того, чтобы мужчина жил в семье, что он должен сделать? Он должен отказаться от всех остальных женщин. А их очень много. У нас же демография еще, вы поймите, у нас еще демография, она такая специфическая. Получается, что все время со стороны есть соблазняющие разные объекты. И поэтому он должен внутренне решить, что он как бы будет в эта семья с ним все время. Ну и потом женщины, мне кажется, что хотят все-таки сейчас качественных партнеров. Женщина сейчас и сама может заработать, и сама может.
Требования растут у нас, да, к вам, мужчины, Леш.
У меня тут один тезис будет, но я уж.
И в какой-то момент она думает: Зачем мне это? Ведь по статистике женщина в браке живет сильно короче, чем женщина одинокая. А мужчина в браке живет сильно длиннее.
Слушайте, это аргумент. Это аргумент для мужчин. Анеточка, благодарю вас большое. Спасибо. Рада была вас повидать. Надеюсь, что как-нибудь мы встретимся на подольше. Ну, вот такая у нас история. Но мне понравилось, как Анетта сделала акцент, что мужчины живут дольше в браке. Вообще они себя чувствуют дольше, здоровее, дольше в браке на самом деле. Но есть такая немножко коллизия. Мужчины чаще находят партнера. И, может быть, у них требования меньше к женщине, чем наоборот. Мужчин одиноких гораздо меньше по статистике. Это факт, свершившийся, чем женщин.
Вы имеете в виду опросы, а не штампы?
Нет, я говорю сейчас это просто... Я говорю по факту. Если у него нет штампа, но мужчина в паре, их больше в паре, чем женщин. Женщин сейчас больше одиноких.
А банальность разрешите здесь?
Это правда и как вы говорите, вас меньше?
Нет, по статистике на 10 девчонок, как там, 9 ребят. Сколько
9 ребят. Сейчас, я думаю, и того меньше, Леша.
Ну, это так, условно, конечно, то, что вы очень важный момент поднимаете. Я бы к сожалению, с Анеттой не удалось этот момент обсудить подробнее, потому что слово «дети» прозвучало только один раз. А как же быть с базовым инстинктом? Инстинкт продолжения рода, который, по идее, как раз-таки в семье может быть удовлетворен куда эффективнее, чем как-то еще.
Но вот здесь идет речь инфантильность. Она же сказала инфантильность, да? Не хотят. Дети – это тоже проблема для них.
То есть ощущение приходит с возрастом сейчас или как?
Ну, наверное, да. В ощущениях, что сейчас у них нет... Вот как раз опросы, которые вы любите, Леш, как социолог, да, по образованию, говорят нам о том, что на первом месте вообще не дети. Они когда-то в будущем, да, мечтают семью.
Да.
Они хотят
хорошо,
когда-нибудь...
Когда-то там, да.
Когда-то там. Вот я сейчас вот это сделаю, вот до этого дойду. Здесь выучусь, там найду работу, туда поеду, там мир посмотрю, там машину куплю и так далее, и так далее. Да, семья у детей есть как ценность у наших современных взрослых уже детей, да, подростков, там на выходе из школы. Есть. Я не отрицаю. Но она где-то там, за горами. И с кем он будет это устроить семью? И как он будет... И дети тоже где-то за горами. Только не сейчас. У меня дочка пошла там делать там специальную операцию, ну, коррекция зрения, и ей доктор, женщина, понятно, так по-матерински говорит: ты не волнуйся, ты сможешь при своем диагнозе рожать естественно. Она говорит: да что, я не собираюсь, это просто я понимаю, она мне это искренне рассказывает, у них это на естественном уровне. Да я сейчас еще не собираюсь. А когда собираешься, ее спросили, когда-нибудь тогда. Это современное поколение, это то, о чем сказала как раз Анетта. Вопрос как раз размножаться, продолжать род. Это тоже мой базовый инстинкт, например, Алексей. Он был воспитан, мне кажется. Он был внедрен в меня как фактор моей успешности как человека. И как смысл жизни. Смыслы 30 лет насаждались немножко другие. Не буду сейчас говорить громче.
Все-таки должна быть
и жестче.
Здоровая.
Но да, должны быть смыслы и должны быть ориентиры, должны быть примеры. И должны быть вдохновляющие вещи. Когда у детей, иметь семью, иметь детей, и посмотреть в глаза своему ребенку и увидеть, не знаю, что у него уши, как у тебя, или ноги, как у тебя, или он ставит ногу одну, как ты. Это же, мне кажется, это такое счастье, ничего не заметить. Ни новое платье, ни новые туфли, которые ты завтра выбросишь, и они тебе надоедят. Ничего это не заметить. Ты будешь смотреть, как меняется твой ребенок. И я до сих пор не понимаю этого чуда, которое творится из какой-то маленькой клетки, невидимым никому, в микроскоп, появляется человек с ручками и с ножками. Новая жизнь. И вот зарождение этой жизни, кайф от этой, извините за такой мой сленг, кайф от этого процесса зарождения жизни, наблюдения за этим, как они растут, развиваются, любят тебя, меняются. Мне кажется, вот это надо им прививать, что они должны вот это ощутить и познать, пока они молоды и прекрасны.
Ну, тут опять же есть определенный не то чтобы конфликт, но ведь было же, опять же, на государственном уровне возраст молодежи продлили чуть-чуть наверх, чуть-чуть как бы.
Конечно, а знаете
по
почему?
Годам.
Я сейчас теперь понимаю,
все,
почему.
О чем мы и рассказываем.
Потому
сейчас.
Что они учатся, если мы учились 14 лет максимум, они сейчас по 17-18 лет учатся. И когда
это где это?
Подождите, 11 лет в школе, 4 года в институте, но это еще не высшее образование, и 3 года магистратуры.
Того, это вы магистратуру, бакалавриат взяли, от которых хотят отказываться.
По факту ты должен учить ребенка, а он должен быть студентом. 18 18 лет. Но это ненормально. Поэтому, конечно, когда он в 28-27 только заканчивает, то он еще молодой. Он еще даже не поработал. Как, куда ему там семью? Поэтому это отодвинули до 35, потому что они только карьеру строят. Понимаете? Это все западные истории, которые тоже против этого. Я считаю, что надо сносить это к бабушке или к дедушке, сносить эти все бакалавриаты, магистратуры, возвращать нашу нормальную советскую систему, где есть институты, университеты, пересматривать эти программы, специалитеты. И, в общем, да здравствует молодежь, семья и брак.
Молодая молодежь вот такая.
Молодая молодежь, молодые браки.
При этом в душе молодым можно и нужно оставаться до последнего, до упора.
Да, мы готовы поддержать вас, ребята, поэтому женитесь на здоровье, берегите свою любовь. Мы голосуем сегодня с Алексеем в программе «Осторожно, дети» за брак. В хорошем смысле этого слова.
Абсолютно точно.
Это была программа «Осторожно, дети». Встретимся в следующий четверг. Спасибо всем, кто нас слышал, слушал, смотрел. Это Ксения Мишонова и Алексей Красильников. Всего самого хорошего. До свидания.